Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Каждую неделю мы беседуем с нашим экономистом, экономическим обозревателем Кубатом Калыевичем Рахимовым в программе об экономике. И не только. На прошлой неделе вместе с Тимуром Усмановым вы обсудили историю взаимодействия, экономического взаимодействия стран Центральной Азии, о том, в принципе, как географически даже строилось все это взаимодействие, насколько сложные конфликты случаются обычно именно между соседями, а не между странами, которые так или иначе налаживают экономические связи. Сегодня хотелось бы поговорить, наверное, уже о текущем моменте. Я напомню, что программа у нас, собственно, почему родилась такая идея, потому что в Чулпанате недавно прошел форум президентов стран Центральной Азии и договор о дружбе и сотрудничестве, который подразумевает несколько пунктов, в том числе помощь друг другу в случае там нападения или угрозы целостности суверенитета и целостности страны, что страны будут друг друга поддерживать. Помимо всего прочего, там есть пункт о неприменении в отношении друг друга оружия и так далее. В общем, вот это соглашение подписали три страны: Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Таджикистан с Туркменистаном пока что воздержались, сказали президенты, что нужно им там еще с правительствами со своими посоветоваться и так далее и тому подобное. Ну, в общем-то, дружба дружбой, это понятно, мы все соседи, и хотелось бы понять вот чисто с экономической точки зрения вообще какой у нас интерес с этими соседями налаживать, правда, отношения, потому что, насколько, по крайней мере, ранее мы говорили с Узбекистаном, к примеру, мы соперничаем в экономическом смысле за там те же самые российские рынки, да, с Казахстаном у нас вообще ситуация непростая в плане торговли, потому что границы и так далее, вот эти вечные пробки из фур. Вот, в общем-то, хотелось бы, чтобы поподробнее сейчас нам рассказали, как вообще все это происходит.
Добрый день. Да, Наталья, вопросы. Вы, как и Тимур, любите задавать многосоставные, многосложные. Ну, давайте пока действительно оттолкнемся от того, что уже произошло вот сейчас в Чолпан-Аты. Действительно подписали три страны. Вот Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. И Таджикистан, и Туркменистан воздержались, сославшись на некие внутригосударственные процедуры. Но в моем понимании, вот именно эти две страны, самые вертикальные, самые, что ни на есть, автократии в чистом виде. В Туркмении недавно вообще произошел переход власти от папы к сыну по азербайджанскому сценарию, когда Гейдар Алиев отдал Ильхаму Алиеву. И Туркмения по ту сторону Каспия очень внимательно изучала опыт Баку, и тем самым вот вышла в этот режим такой династийной передачи. Соответственно, вертикализация в Туркмении, она превышает все разумные пределы. И говорить о каких-то внутригосударственных процедурах смешно.
То есть, если бы захотел, взял бы, да и
конечно,
подписал.
Конечно, потому что тот же Казахстан, так как он является сейчас лидером этого процесса, это, они этого не скрывают. Они сделали очень хитрый ход конем, так сказать, приоткрыли, так вот, знаете, краешек одеяла откинули, вывесили у себя на правительственном сайте документы по согласованию вот этого договора, но сам договор не был опубликован нигде. Это же такая интересная азиатская тактика. Даже здесь мы себя проявляем очень специфически. Таджикистан, который тоже готовится к династийному переходу от Эмомали Рахмона к Рустаму Эмомали. Но так как Рустам не является в прямом и переносном смысле тяжеловесом, ни политическим, ни каким-либо, так покровитель определенных финансовых потоков, кстати, включая вот тут преснопамятный контрабандный поток, который идет в том числе дальше через территорию Кыргызстана, вот, он не наработал авторитета, не будучи ни мэром Душанбе, ни главой таможенного комитета. Вот. А Сердар Бердымухамедов, он все-таки более прокачанный в этом плане, что ли. Соответственно, в Таджикистане вертикаль власти тоже заточена весьма остро. И очень смешно рассуждать о том, что господину Рахмону понадобились какие-то консультации у себя. С кем он будет консультироваться? Для меня это загадка. Он может давать указания, скажем так. То есть, если у нас в Кыргызстане действительно были, есть, надеюсь, еще будут элементы демократии, там, где ветви власти действительно находятся в диалоге друг с другом, не просто диалоги, а вырабатывают решения с учетом, в первую очередь, конечно же, национальных интересов, то в этих двух странах на букву «Т» я бы сказал, что внутригосударственные процедуры – это фикция. Это мое сугубо личное мнение, не касается позиции кого-либо, там, пусть не обижаются ребята, они в МИДе, не еще кто-либо, кто отвечает за этот политез. Нет у нас, Наталья, в студии есть юбочки с кринолином. Не можем мы сделать этот книксон перед нашими соседями. Мы говорим как есть. Правду. Вот, и возвращаясь к авторам этого текста, то есть к Казахстану, надо понимать, что наши соседи с севера заняли очень интересную позицию, которую я называю агрессивный нейтралитет. Нейтралитет бывает разный, а у них агрессивный нейтралитет.
Ну, как бы...
После 24 февраля они всячески показывают, что их политика многовекторная. Посмотрите на те интервью, которые были у замруководителя администрации президента Казахстана, у самого господина Токаева, вот было интервью западным СМИ, где они сказали, мы будем, в общем-то, препятствовать обходу России санкций через территорию Казахстана. Так, дословно. И даже была попытка опубликовать некий документ, который, правда, опять исчез с государств, в общем-то, сайтов, о том, что был некий перечень товаров, которые Казахстан обязуется не пропускать через свою территорию в направлении России.
Даже так?
Да, этот документ повисел немножко и исчез. Понятно, что здесь, возможно, просто элемент, скажем так, не то чтобы давление на Россию, попытки торга. Ну, как говорится, как есть. Дальше, не забывайте, что тот формат, который вот мы сейчас наблюдали, это четвертое консультативное, вот это ключевое слово, встреча, которая начиналась, по-моему, в 2018 году, и вот с 2018 года регулярно встречаются, правда, с учетом ковида, там какой-то был небольшой сдвиг. В любом случае, мы наблюдаем очень интересную картину, которую я вот в прошлой передаче обозначил, о том, что мы еще только формируемся. Мы рассуждали о том, что есть ли вообще регион Центральной Азии как таковой, помимо географического некого сплочения. Ну и есть ли у нас что-то общее? Если у нас есть что-то общее, тогда мы можем уже идти дальше.
Я, когда только начинала свой путь в журналистике, один раз вместо Центральной Азии написала Средняя Азия и получила большой нагоняй от редактора, потому что мне сказали, что Средняя Азия – это географический регион, а Центральная Азия – это уже геополитическое объединение. Поэтому вот, пожалуйста, здесь никогда не путай. Ну, это так вот сложилось.
Все правильно. С другой стороны, в Советском Союзе, как мы в прошлый раз говорили, что Средняя Азия и Казахстан.
И Казахстан, да.
Потому что Казахстан всегда держался особнячком, потому что фактически это единственная страна в Центральной Азии, которая имеет не просто общую границу с Российской Федерацией, а самую большую в мире сухопутную границу. Ни Узбекистан, ни Кыргызстан, ни Таджикистан, ни Туркменистан не имеют сухопутной границы с Российской Федерацией. Поэтому это очень важно понимать, что позиционирование Казахстана всегда было таким своеобразным, отдельно стоящим, и на момент распада СССР большая часть населения Казахской ССР была славянским. Это тоже нужно понимать, поэтому тот процесс, который был запущен после распада СССР, он продолжается. То, что у них раньше называлось оралманами, то есть они забирали всех этнических казахов к себе, в Киргизии аналогичный институт, Кайралманов есть, то у Казахстана сейчас они его переименовали, они его обозначают сейчас Кандас. Кандас – это, грубо говоря, единокровники. Угу. То есть в ком есть хоть чуть-чуть казахской крови, условно говоря. И они собирают их по всему миру. Понятно, что у них были очень большие диаспоры где? Это Китай, это Монголия, это Туркмения и Россия. И они дают очень большие льготы для переселенцев. Но возникает очень своеобразная ситуация. То есть вот эти кандастар переезжают в Казахстан, получают льготы, получают эти документы все необходимые, подъемные, весьма такие неслабые, недвижимость им дают. Потом они возвращаются в привычные для себя места обитания, там, кочевья, как это было, например, с туркменскими казахами, которые получили все, что нужно, и обратно вернулись в Туркмению, потому что им было привычнее, вот, скажем, своя уже сложившаяся экосистема. То же самое в отношении, например, монгольских казахов. Там есть вообще своя автономия, там Баян-Ульгийский автономный округ или Аймак Монголии, где преобладающее большинство населения – это вот кочевые казахи. Вот. То же самое касается Китая, Синьцзяне. Синьцзяне, если вы посмотрите, это такой мини-СССР. Такой СССР в миниатюре. Он нарезан на какие-то совершенно непонятные уезды. Вот, например, у кыргызов есть свой тоже, Кызылсуйский. А у казахов Или Казахский называется. Там вот район реки Текес. Вот город Кульджа, это все вот эта вот часть, которая относится. Есть возможные уезды, связанные с поселением, компактным поселением, так называемых, как китайцы говорят, монголов, на самом деле это западные монголы, они же айраты, они же, так сказать, потомки джунгар, которых мы знаем из истории. Есть переселенцы с Дальнего Востока, это далоны, сибу, ну, то есть там такой, такой очень интересный такой срез именно этносов, которые проживают в том регионе. То есть мы просто мало изучаем наших соседей, поэтому я немножко заострил внимание на этом. Возвращаясь к нашему региону, возвращаясь от того, какие вопросы стоят и перед кем, то есть та политика, скажем, вот этого агрессивного нейтралитета, как Казахстан боится оказаться, как в их восприятии, еще раз повторюсь, в их восприятии, жертвой стечения обстоятельств, аналогичным происходящим сейчас на Западе постсоветского пространства, учитывая, что покойный Солженицын, покойный Жириновский прямо говорили о том, что некоторые северные области Казахстана, в общем-то, не являются частью Казахстана. Понятно, что кое-кто мог бы этим воспользоваться и далее по тексту использовать какие-то факторы в качестве давления. Ну, надеюсь, что этого не произойдет, потому что, по сути, Казахстан был, есть, остается союзником России, равно так же, как и все остальные страны Центральной Азии. И думаю, что, наверное, нет особого смысла соревноваться, кто из них больше союзник. Потому что я считаю, что с точки зрения такой вот российской ориентации, это Кыргызстан ближе всех. Это моя субъективная точка зрения. Не хочу спорить ни с экспертами, ни с Ташкента, ни с Душанбе, ни с Нур-Султана, ни с Ашхабада, ниоткуда. Просто я говорю, как есть. Почему? Потому что тут много факторов. Один из таких вот немаловажных, например, позиционирование вот вашего информационного агентства. Насколько оно прозрачно, насколько оно работает, ну, скажем, равноценно с другими рупорами, для меня это критерий. Потому что в Узбекистане большая часть студий сидит, насколько я знаю, в Москве. Потому что, когда я даю комментарии для «Спутника Узбекистан», я почему-то это делаю именно в московской студии, вот, что интересно. Это говорит о том, что, наверное, есть определенные диспропорции, скажем, когда дают кому-то какие-то возможности выступать. Вот. В Астане, то бишь Нур-Султане, я думаю, что тоже не так все плохо. Возвращаемся к нашему потенциальному союзу. То есть мы получили все равно формулу 3 плюс 2. Эта формула 3 плюс 2 будет упираться в несколько, наверное, субъективных моментов. Как я сказал, обе страны, Таджикистан и Туркменистан, это авторитарные страны. И, скажем, те решения, которые принимают руководители этих стран, они, безусловно, проглатываются, перевариваются молча элитами внутри этих стран, вне зависимости от декоративных инструментов, типа парламентов и так далее. Другое дело, что насколько дееспособна вот эта конфигурация 3 плюс 2, в моем понимании, не очень. То есть, либо мы делаем полноценный союз, принимаем на себя обязательства. Для Кыргызстана очень, очень важный пункт, связанный с неприменением вооруженной силы по отношению друг к другу, для того, чтобы снять остроту конфликта на ферганском направлении, а именно на Баткенско-Сагдийском. Потому что для нас это головная боль, и мы искренне не хотим воевать ни с кем. Несмотря на повышенные тона и риторику в социальных сетях, мы действительно поколение, которое выросло в мирное время. В Таджикистане была гражданская война в 90-х годах, но уже она потихонечку, вот эти вот раны, как говорится, затянулись. И при всем том, мой анализ показывает, что, конечно, подавляющее большинство жителей Таджикистана тоже не хотели бы никаких военных действий ни на Южном фронте, на Афганском, ни тем более вот участие в глубинного такого системного, сказал бы, участия в Ферганской долине. Поэтому мы должны это понимать, что хрупкий мир всегда, как говорится, на голову выше, чем какие-то конфликты, вот это вот то, что говорят, добрая ссора. Нам эти ссоры не нужны. Поэтому мы очень рассчитывали, что все-таки Таджикистан подпишет договор этот и, в первую очередь, подпишется вот под этим пунктом о неприменении вооруженных сил в приграничных конфликтах как таковых. Вообще, честно говоря, я давал в свое время предложение о том, чтобы наши пограничники на дружественном периметре, назовем так, не использовали летальное оружие. По сути, каждый месяц мы читаем, что какого-то пастуха застрелили, контрабандиста застрелили. Я понимаю, что контрабанда – это преступление, но это экономическое преступление. Оно не носит характер угрозы национальной безопасности как таковой. Понятно, что есть какие-то наркокоридоры, понятно, что это есть еще какие-то, ну, скажем, реальные преступники. Но всегда можно подходить к этому вопросу эшелонированно, и группа, скажем, второй линии, второй эшелон уже должны быть вооружены огнестрелом по полной программе, а первая линия все-таки, на мой взгляд, не должна использовать огнестрельное оружие, должна использовать так называемое нелетальное. Есть всевозможного
рода
электрошокеры дальнего действия, как вот, допустим, американская полиция применяет, еще что-то. То есть на самом деле здесь много нюансов. Также я предлагал запретить полностью использование гранатометов и вообще тяжелого вооружения, скажем, в дистанции до 2 километров от границы. То есть даже если вдруг проникновение какое-то, не дай бог, вооруженные банды, там еще кто-то, какой-нибудь наркокараван идет и так далее, все равно пограничники не должны быть вооружены тяжелым вооружением. Это очень важно. Это очень важный этот тезис с точки зрения гуманитарной, очень правильный. Потому что даже противостояние, ну, скажем, стран не весьма-весьма друг другу недружественных, но показывает, что линия пограничная, она все-таки более демилитаризована непосредственно. Но во второй эшелон никто не отменял. Поставьте второй эшелон хорошо вооруженный. А почему у нас и пограничники по обе стороны используют тяжелое вооружение? Это неправильно. От этого страдают как раз-таки мирные жители. То есть, еще раз повторюсь, его можно применять, у каждого есть своя военная доктрина, у каждого есть своя доктрина национальной безопасности, но я считаю, что она требует гуманизации. Кстати, опять никто не хочет поднимать вопрос о полном разминировании государственной границы. Я в прошлой передаче упоминал, что между Узбекистаном и Таджикистаном была заминирована граница. Так вы знаете, что до конца не сняты все эти минные поля?
Ничего себе. Нет, не знала об этом, конечно.
До сих пор подрывается скот. Понятно, что можно поставить хоть 1000 знаков. Но научите коров читать, что ли?
Объясните, пожалуйста, вот с экономической точки зрения, в прошлый раз вы говорили, что там, например, из-за политических каких-то конфликтов, вот, например, Индия с Пакистаном, да, вообще не торгуют, хотя они соседи, и это было бы, ну, просто максимально логично сейчас выстраивать торговлю между ними. А в нашей ситуации мы торгуем с Казахстаном, хоть там немного, пускай в основном это транзит, насколько я понимаю, да, там в Российскую Федерацию, но что-то есть. Расскажите, пожалуйста, как с Узбекистаном складывается ситуация? И, на ваш взгляд, вот у нас ведь тоже был перманентный такой вот вяло текущий конфликт с Узбекистаном во время правления Ислама Каримова. Да, и там, я помню, даже были угрозы там из-за воды, что война может начаться, что там... Ну, в общем, какие-то прям страшилки ходили. Каримова не стало, пришел Мирзиёев, вы тоже об этом говорили, он сказал, что там для нас соседи это главное, сосед ближе, чем родственник, давайте мы все будем с вами дружить, все будет хорошо. Как у нас складывается сейчас экономическая ситуация, экономические отношения вообще с Узбекистаном, и почему у нас никак не получается выйти на то, что с соседями, с Таджикистаном, например, ну, дружить тоже как бы нужно пробовать, и нельзя ли... как-то не смог ли бы решить политический вот этот конфликт какое-то экономическое взаимодействие, если бы вот у нас оно случилось? Если бы мы стали вот просто классно торговать, вот получилось ли бы нам подружиться?
Хороший вопрос. Прям вопрос, которым я задаюсь очень часто, учитывая, что как раз я пишу сейчас диссертацию, как раз-таки для меня это гиперактуальный вопрос. Я хочу сказать, что вот она истинная политэкономия региона, она проявляется во всей красе. И Збигнев Бжезинский в своей великой шахматной доске предрекал Центральной Азии судьбу Балкан. О том, что мы будем воевать друг с другом, что у нас здесь будут тартарары полные. Я очень рад, что прогноз Збига, как его называют США, не оправдался. Мы не воюем с друг другом. И я очень надеюсь, что никогда не будем воевать друг с другом. Другое дело, что из-за того, что нас очень сильно размагнитили за эти 30 лет, и компас каждой страны показывает разный север, разный юг. То есть, допустим, вот для нас, для Кыргызстана, есть дальний север, условно я называю, это Россия, Российская Федерация, а есть ближний север, это Казахстан. Соответственно, чтобы попасть на дальний север, нам нужно пройти вот наш ближайший север. Условно, если мы что-то везем. А юг тоже у нас у всех разный. Если вы посмотрите карту под правильным углом, то есть там, где будет, вы увидите все долготно-широтные пересечения, то вы очень удивитесь. То есть югом относительно Бишкека является город Кашгар в Китае. А уж Джалабад – это юго-запад, это вообще запад. Поэтому я считаю, что у нас и вот это разделение страны на север-юг, оно же умозрительное, оно и, в общем-то, и неправильное с точки зрения, например, экономики. А по сути, у нас есть 4 экономических зоны, которые более правильны в экономико-географическом плане, но я предлагаю в следующий раз поговорить на эту тему, это уже тема чисто кыргызстанская. Что касается торговли, что касается экономики и взаимодействия с Казахстаном, на самом деле потенциал сотрудничества огромный, и те претензии и те препоны, которые сейчас я наблюдаю, они носят характер, опять же, конструкции, которую нам навязал кто-то. Я так скажу, что если вы везете легальный груз со всеми правильно оформленными документами,
которые приняты в законодательстве, причем обеих стран,
которые учитывают, самое главное, налоговый суверенитет. Потому что нас часто апеллируют, что мы создали ЕАЭС, для чего мы создали ЕАЭС, там, свободу перемещения. Согласен, но есть понятие налогового суверенитета. Мы не обобществили налоги. В каждой стране они свои. Допустим, ставки налога на НДС в Казахстане и в Кыргызстане одинаковые, и они заметно меньше, чем ставки НДС, например, в Российской Федерации и в Беларуси. Есть другие налоги, но пока вот остановимся на этих двух оборотных. Получается, есть 6 методов оценки таможенной стоимости по таможенному кодексу ЕАЭС. Вот как-то так вот у нас получилось, что каждая страна, я имею в виду 3 в данном случае страны, это Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, конкурируют между собой в рамках того, кто из них на себя перетянет большую часть потоков, которые идут в Российскую Федерацию. Вот такой вот парадокс. Хотя, конечно, сама Россия имеет выходы аж на 3 океана, то есть Тихий, Северный, Ледовитый и Атлантический. При всем том, многие товарные потоки идут, мягко говоря, по-разному. Теперь, если мы берем казахстанские требования и, скажем, позицию некоторых представителей киргизских элитариев, я хочу сказать, что как человек, который работал в системе железных дорог, я их прошу об одном. Не обманывайте себя и других. Если вы жалуетесь на поборы в отношении автомобильных перевозок, и вы говорите, что вы везете товары народного потребления, грузите их железной дорогой. Потому что там не будет ни транспортного контроля, там не будет этого знаменитого жолпола дорожной полиции, которая будет палочкой махать, останавливать вашу фуру. Загрузили, вот она накладная, по накладной повезли. У нас, более того же, внутренний тариф. Если вы с севера Кыргызстана отправляете, мы по единому тарифу отправляем все это. Пусть ваш грузополучатель в Российской Федерации раскредитовывает этот груз, уплачивает свой НДС на территории Российской Федерации, и все счастливы. И вот это вот ключевое слово НДС. Большая часть наших потоков, которые идут из Кыргызстана в северном направлении, ближний север, дальний север, это контрабанда. Это те потоки, которые идут таким образом, чтобы произвести документарную замену и максимально избежать уплаты налога на добавленную стоимость в тех странах, куда везут. Это дошло, допустим, там, до российских базаров, там расползлось как-то по каким-то непонятным документам. Это дошло, условно говоря, до Казахстана, то есть везли товар как транзитный, он там осел, и так далее, и так далее. Хорошо, если вам не нравится эта политика, перейдите на железную дорогу. Я уже 8 лет, Наталья, убеждаю правительство. Более того, когда я работал, собственно, советником премьер-министра, я сюда даже привозил из Москвы людей с российских железных дорог о том, чтобы организовать регулярные маршрутные грузовые поезда Бишкек-Подмосковье, Бишкек-Екатеринбург, Бишкек-Новосибирск. По сути, это литерные поезда. То есть ты их загрузил здесь на станции Ламедин, и они в Казахстане не останавливаются. Это вот как вот вы сформировали вот состав. Он так, таком же, в общем, той же конфигурации прибывает в Подмосковье. Я не буду сейчас называть эти подстанции. Пожалуйста, мы это предложили тем людям, которые все время ходили и жаловались. Это были первые люди, которые заблокировали этот проект. А почему? Да потому что они везут контрабанду. Они берут часть продукции реально существующих фабрик, реально существующих каких-то производителей кыргызстанских, не буду я эти бренды упоминать, вовнутрь в эти фуры впихивают вот этот китайский ширпотреб, который растаможен, там, не знаю, как проволока, как еще что-то. И потом это идет, извините, туда, где их ждут такие же, мягко говоря, не самые добросовестные плательщики налогов. Вот и все. Поэтому, соответственно, нанесение ущерба самим себе в выигрыше определенным кругом лиц и нанесение ущерба бюджетам других стран. Так давайте будем в этом плане. То есть сначала порядочными по отношению к вот этому налоговому суверенитету этих стран. Другим решением, когда я вот работал в Евразийской экономической комиссии в 2016 году, оно было очень простое, о том, чтобы мы признавали налог на добавленную стоимость, уплаченный на территории любой из пяти стран. То есть единое налоговое поле, и потом мы в конце года делали бы просто клиринг. Опять же, здесь, допустим, у нас есть конфликт с таможней. То есть те товары, которые заходят, они появляются как кролик из шляпы фокусника. Потом происходит разрыв цепочки, и они уже всплывают в неком налоговом поле, но совершенно как другой товар или совершенно по другой стоимости. У нас очень в этом плане серьезные разрывы. Казахстан пытался с этим бороться. Они создали комитет государственных доходов, где объединили таможню с налоговой. То есть они под одной крышей. У нас тоже были такие попытки. И в итоге, когда две разных службы дают два разных совершенно разных массива цифр, нам очень сложно ориентироваться. Почему и Россия настаивала на так называемой цифровой прослеживаемости? Почему? Потому что совершенно непонятно, откуда взялся товар. То есть ввезли проволоку, а в Москве всплывают ботинки. И наоборот. Допустим, Беларусь, чтобы показать, что уже справедливо, что не только вот восточное киргизско-казахстанское направление, но и в белорусское, очень сильно сопротивлялось введению цифровой вот этой маркировки, чтобы на каждую пару обуви наклеивалась вот эта марочка. Они говорили, давайте на коробочку. На коробочку. Это причем это был диалог примеров, я вам как есть говорю, на коробочку. А по сути в России говорит, слушайте, ну наш анализ показывает, что ну вы от силы производите 8 миллионов пар обуви, но каким образом вы продаете 20 миллионов пар на российском рынке, Made in Belarus? Ну, мы же видим вашу реальную вот эту capacity. Поэтому это уже отдельная тема, то, что мы должны разобраться внутри себя, кто мы. То есть, если мы себя позиционируем как страну реэкспорта, особенно в условиях того, что Россия обложена санкциями, хорошо, но тогда, значит, мы должны договориться с Казахстаном в каком-то таком щадящем режиме. Но этот щадящий режим должен быть, так сказать, учитывать интересы и нашего бизнеса. Потому что действительно с вами соглашусь, что из-за вот этих моментов страдает скоропорт, страдают поставки настоящей нашей продукции. Почему? Потому что большая часть перевозок, еще раз говорю, вот под этими ребятами, которые возят груз, который завезен, мягко говоря, как проволока. Поэтому давайте здесь исходить из чего? Из того, что Кыргызстан стал уже тоже таким вот транзитным хабом по отношению к Узбекистану. Узбекистан сильно растет. Не все грузы помещаются, скажем, в тот же железнодорожный автомобильный транзит, который идет из Китая через территорию Казахстана. Поэтому, скажем, транскыргызский маршрут, он очень интересен и Узбекистану, и Таджикистану. Другое дело, в чьих он руках? Кто этим занимается? Насколько администрируется правильно. Вот это тоже вопрос вопросов. Он, кстати, не такой простой, и он в себе несет очень много рисков. Мы до сих пор не решили вопрос, например, по Карамыку. Карамык, он не, это погранпереход между Кыргызстаном и Таджикистаном в Чоналае, который позволял бы кратчайшим путем выходить грузом из Китая, скажем, в Таджикистан через Джигитальский коридор и далее в Афганистан, например. А у нас заставляет грузы идти через Ферганскую долину. Понятно, что упирают на нерешенные вопросы по той же границе, по делимитации, демаркации и так далее, и так далее. Но, мне кажется, этот спор затянулся. Здесь нужно просто зарабатывать стране, делать нормальную платную дорогу, делать нормальный платный проезд, и тогда это будет выгодно всем. Теперь, что касается торговли с Узбекистаном. Мы хлопаем в ладоши, что увеличился товарооборот. Я прямо заявлял представителям Узбекистана, дипломатам узбекским, говорю, ребят, товарооборот растет, но он растет сугубо в вашу пользу. То есть Кыргызстан резко нарастил импорт продукции из Узбекистана, но взамен предложил не так много. И вот этот перекос, он рано или поздно приведет к тому, что ну, будет некое сопротивление, потому что мы вымываем свою валюту, фактически отдаем за продукцию, которая часто является так называемым субститутом, заменителем того, что мы сами можем делать. Ага. Тот же Лехпром, например. Обратите внимание. Поэтому здесь вдружи, но помни, что конкуренцию на рынке никто не отменял. Поэтому это первый момент, что мы должны балансировать нашу торговлю двустороннюю, чтобы она была взаимовыгодной. И момент, на который мне никто не может ответить, и это не прозвучало в текстах всех этих договоров, Узбекистан принял концепцию отказа, полного отказа от экспорта газа. А мы сидим на узбекистанском газе. То есть «Газпром» покупает там, продает нам и обеспечивает вот как бы юг Казахстана. Где та бумага, которая нам гарантирует, что Узбекистан не посягнет на тот объем газа, которым снабжается Бишкек, Алматы? Я этого документа не нашел. И мне никто не может его показать. То есть мы должны здесь равноправно... Вот как раз-таки три страны, которые подписали: Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Вот, пожалуйста, сделайте газовое соглашение. Хотя бы. Вот в рамках вот этого добрососедства, что Узбекистан пусть даст гарантии того, что существующие договоренности об обеспечении природным газом населения и промышленных предприятий Кыргызстана и юга Казахстана, они будут выполняться безусловно, и там желательно, чтобы это было обозначено четко, что либо это бессрочно, там, либо до 2050 года какого-нибудь, потому что очень сложно будет нам всем развиваться. И так далее, и так далее. То есть транспорт с точки зрения новых коридоров, существующих коридоров, это огромное непаханное поле, потому что есть понятие нефизические барьеры. Вот то, что вы упоминали по Казахстану, это нефизические барьеры, потому что дорога-то по степи идет, как бы физически особенно объезжать-то не надо, а все остальное это препятствия, связанные с дополнительным документальным контролем и так далее, и так далее. В отношении с торговлей с Узбекистаном тоже не все так просто. Понятно, что Узбекистан не входит в ЕАЭС, понятно, что у нас есть таможня, понятно, что... Но многие страны, которые имеют между собой торговлю с использованием так называемых таможенных инструментов или с использованием страхования, а при всем том, они не препятствуют друг другу. Надо, значит, находить какие-то варианты, надо смотреть. Более того, например, Азиатский банк развития обрадовался, когда я ему обозначил свой концепт железной дороги, вот, которая физически существует, но по факту из-за этих нетарифных барьеров не работает. То есть Ош-Бишкек, железная дорога есть. Вы знаете, она есть. Но она идет по территории Узбекистана и Казахстана. Вот и все. То есть тот, кто сможет обеспечить вот эту правильную логистику беспрепятственного перемещения грузов и пассажиров с Аша и Джалалабада в Бишкек по железной дороге, тому можно памятник отлить. Неважно, кто это, президент, премьер и так далее. Но все у нас страдают этой мифической железной дорогой, которую нужно построить с Китая через эти горы. Причем каждый новый президент и премьер рисует свой маршрут. Сейчас появился Макмальский маршрут. Ну, это ладно. Был, есть и будет самый короткий маршрут. 268 километров. Который вот самый короткий. Понятно, что там больше тоннелей. Понятно, что там почти нет населенных пунктов. Понятно, что он завязан именно на сокращении вот этих вот транзитных издержек. Ну, я вот недавно давал интервью, и я обозначил так. Бенефициар этой железной дороги – это Узбекистан. Во вторую очередь это Китай, и только в третью очередь Кыргызстан. То есть нам эта дорога, ну, и так, как вы ни нарисуете, не дает такого эффекта. Ну, кроме, может быть, личных интересов конкретных персоналей, которые будут участвовать в выделении земли, там, возможно, что-то еще где-то как-то. Поэтому Узбекистану эта дорога нужна. Значит, 50% стоимости этой дороги Узбекистан дает государственную гарантию. Вот он дает государственную гарантию. Все, сразу становится ясно для всех. Для инвесторов, для всяких азиатских банков развития, исламских банков развития. Они в очередь выстроятся, чтобы эту дорогу построить. Но, а, по кратчайшему маршруту, б, под госгарантией одного из участников. Так как мы дать не можем, у нас же госдолг вырос, у нас же большой госдолг. Поэтому, соответственно, ну, Кыргызстан может, ну, допустим, дать 10% стоимости этой дороги. Но 50%, если даст Узбекистан, и на 40% мы соберем уже консорциум инвесторов, я думаю, что тогда проекты воплотятся в реальность. Все остальные проекты – это прожекты. Потому что не соберут они консорциум. Это уже личная моя точка зрения. Я предлагал в свое время, я упоминал в передаче, концепцию центральноазиатской кольцевой железной дороги, то есть построить, замкнуть ее с юга Казахстана, с города Тарас, бывший Джамбул, через Талас выйти на Токтагул. Вот эта ветка я называю 3Т. Тарас, Талас, Токтагул. А уже оттуда, с Токтагула, обеспечив строительство чего? Камбараты. Камбарата – это очень сложный проект, по которому, ну, практически невозможно легко и просто обеспечить логистику тех же генераторов, турбин. Вот этого нужно сразу строить, грубо говоря, под нее хорошую широкую железную дорогу с широкими тоннелями, правильно? Дальше. Мы уходим оттуда на юг, замыкаем, скажем, до Баткена желательно, и оттуда выйти на таджикские железные дороги, там реально существующая вот ветка, которая проходит через Сагдийскую область. Тем самым одним железнодорожным кольцом мы могли бы замкнуть 4 из 5 стран Центральной Азии без Туркмении. И мне скажут, а зачем эта кольцевая дорога? Ну, она на самом деле имеет кучу своих плюсов. То есть, если Кыргызстан таки все-таки построит вот эту дорогу на Узбекистан, там, значит, где-то же будет перемычка. Там мы сольемся в экстазе. Поэтому здесь тема транспорта, логистики на отдельную передачу. Тему, которую мы не успеем просто затронуть, тоже можно отложить. Это общий рынок нефтепродуктов. Потому что вот сейчас попробуйте поехать на Иссык-Куль, вы увидите, сплошь стоят контрабандисты, которые торгуют казахстанским бензином. А рядышком будет стоять инспектор ГАИ, ловить... У него своя епархия, у этих своя епархия. Два разных мира. Вот, поэтому...
Ими госмонополия занимается. Вы что, приходит, ну, говорит, ребята, уйдите с дороги, уйдите, брысь. 15
человек.
Брысь, с дороги уходите, так да. Плохо торговать нельзя.
Штатное расписание, 15 человек на всю страну.
Ну, вот, они уходят, потом возвращаются, госмонополия говорит, а что мы сделаем? Мы их выгнали, ну, провели беседу.
Вот, поэтому общий рынок нефти и газа, он перекошен и страшно. Мы поощряем контрабанду. Контрабанда, которая уже идет с севера на юг, из-за, скажем, чрезмерно фискальной политики в Таджикистане. И, скажем, наоборот, субсидирование рынка нефтепродуктов в Казахстане. У нас вот эти перекосы. Ну, давайте хотя бы создадим общий рынок. Давайте сформулируем правила игры, чтобы у нас не было вот этих контрабандных перетоков. То есть, тем для сотрудничества очень много. Просто. Но другое дело, что сможем ли мы перейти от категории деклараций к созданию постоянно действующих рабочих групп, для меня это вопрос. Отрадно отметить, что существует около 12 форматов S5 или C5, их по-разному называют, плюс. Есть формат 5 стран Центральной Азии плюс США. Есть формат, значит, C5 плюс там Индия, плюс Китай, конечно же, и так далее. Но нет такого формата, значит, 5 стран Центральной Азии плюс Россия. Отдельно. Поэтому господин Токаев, будучи истинным дипломатом, он так и сказал: ребята, давайте на следующую тусовку, допустим, позовем Россию и Китай. Ну, потому что без них достаточно сложно. Россия до недавнего времени придерживалась формата двусторонних отношений, либо формата ЕАЭС. То есть они говорят все время Узбекистану, Таджикистану, вступайте в ЕАЭС, и вот вам диалоговая площадка, будем вести темы дальше. Узбекистан, став наблюдателем, попросил 4 темы, и, по-моему, насколько я помню, по 2 темам из 4 туда допустили их. То есть они как бы уже наравне со странами ЕАЭС это обсуждают. Но, знаете, все сидят с большими ложками, им дали маленькую чайную. Поэтому либо-либо. Идет процесс подманивания, заманивания. Мы с вами не коснулись темы энергетики. Особенно развитие атомной энергетики, потому что я абсолютно уверен в том, что строительство минимум 3-4 крупных атомных станций в Центральной Азии снимет остроту водной энергетической проблемы для того же Кыргызстана и для того же Таджикистана. Почему? Потому что мы сможем уже получать вот эту экологически чистую, гарантированную, устойчивую электроэнергию с атомных станций, взамен отдавать эту воду, и идти вот в будущее, которое обозначено целями устойчивого развития ООН. То есть мы не будем сжигать ископаемое топливо, как они говорят, пожалуйста. Более того, и Узбекистан, Казахстан являются, в первую очередь, Казахстан, мировыми лидерами по добыче урана. Кыргызстан добровольно выстрелил себе в голову при господине Джейнбекове, который подписал закон о запрете добычи урана и тория. Ну, можно голову отремонтировать, закон
все вернуть.
Убрать, да. Вот, у нас есть свой уран, у нас есть свои огромные территории, которые позволяют безопасно строить эти атомные станции, не делать вот этот упор на водно-энергетические ресурсы. Почему? Потому что к ним тоже нужно относиться очень бережно в условиях вот того же таяния ледников, климатических изменений. Мы не коснулись с вами темы, по сути, трансграничного перемещения рабочей силы, вообще локального туризма, в котором огромный потенциал, и так далее, и так далее. То есть, это еще передача на 5.
Я думаю, да. Продолжим обязательно уже на следующей неделе. Спасибо вам большое. Это была программа об экономике не только с Кубатом Рахимовым. Сегодня Кубат Калыч рассказал нам, приоткрыл, скажем так, занавес тайны о том, как взаимодействуют экономические, какие интересы у стран Центральной Азии в сотрудничестве между собой, скажем так. Да, я думаю, что эта тема обязательно продолжится. Спасибо вам еще раз большое. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, и вы, пожалуйста, оставайтесь вместе с нами.